Глава 20. Придворные сочинители эпиграмм, называвшие некогда Юлиана «победительчик», теперь с удивлением получали известие о победах Цезаря в Галлии. Смешное превращалось в страшное. Многие говорили о магии, о таинственных силах, помогающих другу Максима Эфесского. Юлиан отвоевал и возвратил империи Аргентаратум, Брагмаум, Три Таберны, Солизон, Немет, Вангион, Мангутиак. Солдаты боготворили его. С каждым шагом все больше убеждался он, что боги Олимпа ему покровительствуют. Но продолжал посещать церкви христианские и в городе Виене, на реке Родане, участвовал нарочно в торжественном богослужении. В середине декабря победоносный Цезарь возвращался после долгого похода на зимние квартиры в излюбленный маленький город Паризиев, на реке Сене, Лютецию, Париж. Был вечер. Северное небо удивляло жителей юга странным бледно-зеленым отливом. Только что выпавший снег хрустел под ногами воинов. Париж-Лютеция, расположенный посередине реки на маленьком острове, со всех сторон окружен был водою. Два деревянных моста соединяли город с берегами. Дома были особого галло-римского зодчества со стеклянными обширными сенями, заменявшими открытые портики южных стран. Столбы дыма из множества труб подымались над городом. Деревья были увешаны инеем. В садах у стен, обращенных к полдню, как южные зябкие дети, жались редкие привезенные сюда римлянами фиговые деревья, тщательно обвитые соломою для предохранения от морозов. В тот год зима стояла суровая, несмотря на западные ветры с океана, приносящие оттепель. Огромные белые льдины, сталкиваясь и с треском ломаясь, плыли по Сене. Римские и греческие воины смотрели на них с удивлением. Юлиан, любуясь на прозрачные, не то голубые, не то зеленые глыбы, сравнивал их с плитами фригийского белого мрамора, слегка подернутого зелеными жилками. Что-то было во всей печальной таинственной прелести севера, что пленяло и трогало сердце его, как воспоминание о далекой родине. Подъехали ко дворцу, огромному зданию, черневшему тяжелыми кирпичными дугами и башнями на вечернем светлом небе. Юлиан вошел в книгохранилище. Здесь было сыро и холодно, развели огонь в огромном очаге. Ему подали несколько писем, полученных в Лютеции во время его отсутствия. Одно из Малой Азии от божественного Ямлика. Поднялась метель. Ветер выл в трубе очага. Казалось, что в закрытые ставни стучатся. Юлиан прочел письмо Ямлика. На него пахнуло югом, Элладою. Он закрыл глаза, и ему казалось, что мраморные пропилеи, объятые тьмою, проносятся и тают перед ним, как видение, как золотые облака на небе. Он вздрогнул и встал, огонь потух, мышь грызла пергаментный свиток. Ему захотелось увидеть живое лицо человеческое. Вдруг вспомнил о своей жене, и странная усмешка искривила губы его. Это была родственница императрицы Евсевии по имени Елена, которую император насильно выдал замуж за Юлиана незадолго до его отъезда в Галлию. Он ее не любил, несмотря на то, что со дня их свадьбы прошло более года, почти не видел и не знал ее. Она оставалась девственницей. С отроческих лет мечтала Елена сделаться невестой Христовой. Мысль о браке внушала ей ужас, выйдя замуж, считала себя погибшей. Но потом, видя, что Юлиан не требует супружеских ласк, успокоилась и стала жить во дворце как монахиня, всегда одинокая, бледная, тихая, закутанная с головы до ног в черные христианские одежды. В своих тайных молитвах дала она обет целомудрия. Злое любопытство заставило его в ту ночь направиться по темным пустынным проходам к башне дворца, где жила Елена. Он открыл дверь, не постучавшись, и вошел в слабо освещенную келью. Девушка стояла на коленях перед аналоем и с большим крестом. Он подошел к ней, закрывая рукой пламя лампады, и некоторое время смотрел молча. Она так погружена была в молитву, что не заметила его. Он произнес: «Елена». Она вскрикнула и обернула к нему бледное лицо. Он устремил долгий пристальный взгляд на крест, Евангелие, аналой. «Все молишься?» «Да, молюсь. И за тебя, боголюбивейший Цезарь. И за меня? Вот как? Ты считаешь меня великим грешником, Елена?» Она потупила глаза, не отвечая. Он опять усмехнулся все той же странную тихую усмешкой. «Не бойся, говори. Не думаешь ли ты, что я в чем-нибудь особенно грешен?» Он подошел к ней и заглянул ей прямо в глаза. Она произнесла чуть слышно: «Особенно, да. Я думаю, не сердись на меня. Скажи, в чем я покаюсь?» «Не смейся», — промолвила она еще тише и строже, не поднимая глаз. «Я дам ответ за душу твою перед Богом. Ты за меня? Мы навеки связаны. Чем? Таинством. Церковным браком? Но ведь мы пока чужие, Елена». «Я боюсь за душу твою, Юлиан», — повторила она, смотря прямо в глаза его своими ясными невинными глазами. Положив руку на плечо ее, взглянул он с усмешкой на бескровное лицо монахини. Девственным холодом веяло от этого лица. Только нежно-розовые губы очень красивого маленького рта, полуоткрытого, с выражением детского страха и вопроса, странно выделялись на нем.